«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Президент США Дональд Трамп в рамках своего первого большого зарубежного турне прибыл в столицу Бельгии из Рима. В Ватикане Папа Римский Франциск призвал его стать миротворцем, и президент США пообещал, что не забудет послание понтифика. Позже он написал в Твиттере, что будет более решителен, чем когда-либо, отстаивать мир в нашем мире. Обсуждение этого запутанного довольно маршрута президента Соединенных Штатов мы начнем с нашим коллегой, корреспондентом Этартас в Ватикане, Алексеем Михайловичем Букалом. Добрый вечер, Алексей Михайлович.
Добрый вечер всем.
Да. Скажите, пожалуйста, каково было первое впечатление журналистов и наблюдателей от встречи Дональда Трампа с понтификом?
Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что это был, конечно, замечательный спектакль, вот именно в таком зрелищном смысле этого слова, потому что Трамп, как мы уже теперь знаем, он вообще большой актер и человек, который внимательно следит за тем впечатлением, которое он производит, он абсолютно, я просто должен немножко чуть-чуть раньше начать, что все внимательно следили за этим визитом, потому что еще в начале, в разгар предвыборной кампании в Соединенных Штатах, они между собой поссорились. Папа Франциск и Трамп. Причем поссорились буквально по-черному. Я находился в самолете, когда папа возвращался из Латинской Америки, и он сказал, что настоящий христианин не строит стены, а строит мосты. То есть он просто отказал Трампу в звании настоящего христианина. Поэтому все, в общем, так сказать, с большим интересом следили за тем, как эта встреча произойдет. Она произошла, она прошла абсолютно идеально с точки зрения протокола. Оба большие мастера, значит, в этом жанре. И прошло все буквально без сучка и задоринка. Посмотрим, во что это конкретно выльется. Но пока все приличия соблюдены.
Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства Reuters о пребывании Дональда Трампа в Ватикане.
В среду президент Соединенных Штатов прибыл в Ватикан. Дональда Трампа встречал почетный караул швейцарских гвардейцев и представители Святого Престола. В ходе своего первого мирового турне в качестве главы государства Трамп уже посетил мусульманскую Саудовскую Аравию и главную святыню иудаизма – Стену Плача в Иерусалиме. Папа Римский резко критиковал трижды женатого Трампа во время избирательной кампании в Соединенных Штатах. Он говорил, что не может считаться христианином тот, кто намерен возводить стены между людьми, имея в виду план строительства барьера на границе с Мексикой. Трамп отвечал, что не дело папы судить о его вере. Встреча в Ватикане, судя по всему, прошла в доброжелательной атмосфере. В апостольском дворце Трампа проводили в частную библиотеку Святейшего Отца. Беседа Франциска I с гостем продолжалась полчаса. По завершении папа, улыбаясь, подарил Трампу миниатюрное скульптурное изображение оливкового дерева, символа мира. «Мир нам пригодится», — отметил президент. Затем состоялся обмен официальными подарками. Папа преподнес лидеру Соединенных Штатов экземпляр своего послания на Всемирный день мира с автографом. В ответ он получил собрание сочинений Мартина Лютера Кинга. Франциск благословил первую леди Меланию и по ее просьбе осветил четки розария, которые она держала в руке. По окончании папской аудиенции Дональд Трамп посетил Сикстинскую капеллу и Ватиканскую базилику. Позже в Риме состоялась встреча президента Соединенных Штатов с итальянским коллегой Серджио Маттареллой. Следующий пункт поездки Трампа – Брюссель, где пройдет саммит НАТО.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Алексей Букалов, корреспондент Тартас в Ватикане. Алексей Михайлович, а вот насколько едино выглядели президент и глава Святейшего Престола, утверждая, что они разделяют многие фундаментальные ценности и стремятся к глобальному участию в укреплении прав человека? Вам слово.
Ну, это такой тезис присутствовал, безусловно. Значит, ну, удивительно, что очень много внимания, конечно, вот я совершенно с интересом прослушал репортаж нашего коллеги, очень точный. Но я бы добавил, что Трамп счел нужным также встретиться отдельно премьер-министром Италии, кроме президента. Но на самом деле продолжение встречи с итальянскими руководителями, так же как и с другими лидерами Большой Семерки, еще впереди, потому что Трамп вернется в Италию, на Сицилию, на саммит Большой Семерки, и это будет как бы продолжение его итальянских каникул. Вы правильно сказали, запутанный маршрут. Что касается самой Мелании, то она здесь произвела на всех неотразимое впечатление, потому что заметили мои коллеги, что она была в черной вуальке, похожа на Софи Лорен, значит, которая частый гость в Ватикане, и она не сочла нужным одеть платок на голову, когда встречалась с королем в Саудовской Аравии, но пришла в такой черной вуальке, как положено католическим дамам на свидании с понтификом.
Спасибо, оставайтесь на связи. Сейчас у нас на связи наш тоже коллега, это профессор политологии Бар-Илановского университета в Израиле Заев Ханин. Заев, скажите, пожалуйста, насколько удачным было участие Дональда Трампа в саммите лидеров исламских стран в Саудовской Аравии? Вам слово.
По большому счету, Дональд Трамп привез в Израиль, привез в Иерусалим, подчеркнув всем своим поведением, за исключением, может быть, произнесения этой фразы, четкого произнесения этой фразы «Иерусалим – столица Израиля», что от него, в общем, ждали некоторые представители израильского правого лагеря. Он, в общем, показал всем своим поведением и контекстом, и выражение, которое он подбирал, что он, да, считает Иерусалим – столицей Израиля. Собственно, он в эту столицу, которую он также несколько раз называл символом присутствия еврейского народа на его исторической родине, и, так сказать, и этим является еврейское государство, а отнюдь колониальным проектом, как пытаются представить некоторые. Так вот, стало быть, он несколько раз давал понять, что он привез из Рияда некие предложения, за которыми стоят не только саудиты, но и значительная часть умеренных арабских стран, которые заинтересованы на сегодняшний день в восстановлении отношений доверия и союзнических отношений с Соединенными Штатами, а также в строительстве системы коллективной безопасности на Ближнем Востоке, частью которой, так сказать, по умолчанию должен стать Израиль, ибо без Израиля замкнуть периметр региональной безопасности против Ирана и радикального суннитского исламизма у этих стран не получается. Так вот, собственно говоря, Трамп прибыл в Израиль для того, чтобы, судя по всему, обсудить подобного рода идеи и предложения. И, в общем, он неоднократно это отмечал, это говорилось. Это было сказано на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нетаньяху. Это он говорил в своем вступительном слове, когда он приземлился в аэропорту Бен-Гурион, в нескольких интервью, которые там так или иначе были даны, и прочее, 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 прочее. Но, в общем, суть этих предложений, какие идеи стоят вокруг, и, собственно говоря, было ли сказано вот это вот слово, осталось, к сожалению, за кадром. Надо полагать, что с израильскими лидерами он это обсудил, но обе стороны пытаются на сегодняшний день сделать все возможное для того, чтобы лишними словами, действиями и обязывающими выражениями, судя по всему, не подорвать вот то пока хрупкое взаимопонимание, которое установилось, ибо мы не раз были свидетелями того, что слишком рано опубликованная информация о том или об этом, она торпедировала во многом многообещающие процессы. Такова уж ситуация на Ближнем Востоке. Но в целом Трамп показал, что его второе посещение, у него, можно сказать, была такая вот поездка по политическим столицам монотеистических религий, да, не по религиозным столицам. Да, в Саудии, как мы помним, он был не в Мекке и Медине, а был в политической столице. Дальше Иерусалим – политическая столица, не только духовная еврейского народа. Теперь он в политической столице, не только духовной западного христианского мира, каково является Ватикан. Так вот, во всяком случае, он пытался показать, что он пытается собрать под одной крышей, как он это назвал, все силы добра, против сил зла. И эта граница проходит не между религиями, не между конфессиями, а между вменяемыми режимами и теми, которые занимаются деструктивной деятельностью. В целом мы можем говорить о том, что ощущение он оставил позитивное, но как дальше будут развиваться события, это большой вопрос.
Спасибо. Напомню, что это был по телефону из Израиля профессор Бар-Илановского университета Зеев Ханин. Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства Рейтер из Саудовской Аравии о работе Дональда Трампа на первом саммите лидеров исламских стран.
Дональд Трамп в рамках своей первой зарубежной поездки в качестве президента США совершил визит в Саудовскую Аравию. Король государства Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд принимал американского лидера в своем дворце. Перед началом встречи Трампа наградили орденом короля Абдель-Азиза, высшей гражданской наградой королевства. Подобный знак отличия получают главы иностранных государств за укрепление связей между странами. В частности, ей были удостоены Барак Обама и Владимир Путин. Президент США и король Саудовской Аравии провели закрытые переговоры, а после присутствовали на церемонии подписания документов по военным контрактам на 110 миллиардов долларов.
У нас на связи Алексей Михайлович Букалов. Алексей Михайлович, как вообще оценивает западная пресса первые внешнеполитические шаги американского лидера? Вам слово.
Ну, вы знаете, я вот хотел бы перекинуть мостик к только что прозвучавшим комментариям наших коллег. Конечно, Трамп не мог придумать лучше строительство этого маршрута, как не, так сказать, приехать к Франциску именно с таким вот именно с таким маршрутом из Ближнего Востока и из религиозных центров. Он не только центр иудейской религии посетил, но мы помним, что он ездил и к христианским святыням, и это, конечно, не могло не прозвучать как некоторая такая прелюдия встречи. Просто я бы хотел сказать, что, конечно, предсказания были самые разнообразные. Например, в ряде итальянских газет прозвучали пессимистические прогнозы. Было, допустим, такое сравнение, что вот всемирный шериф встречается со всемирным проповедником. Значит, достаточно такие грустные предсказания, но они не оправдались. Они не оправдались, и в этом, конечно, заслуга обоих лидеров. И Папа Франциск наступил на горло собственной песни, я так предполагаю, забыл эти слова, которые были им сказаны. И вот он уже предупредил, вот мы возвращались в самолете из Фатимы, из Португалии, и на вопрос о том, что он скажет президенту Трампу, он очень мудро, так сказать, как такой опытный переговорщик и пастырь, сказал: я сначала послушаю, что он мне скажет. Я не хочу составлять никаких предварительных впечатлений о человеке до того, как я не поговорил с ним лично. Вот поговорили 30 минут, вполне получилось.
Спасибо. Теперь вопрос Зееву Ханину. Зеев, скажите, пожалуйста, насколько убедительно прозвучали призывы Трампа на западном берегу реки Иордан и в Израиле к израильтянам и палестинцам к достижению компромисса в интересах мира? Вам слово.
На самом деле, в общем-то, в Израиле было ощущение довольно устойчивое, что Трамп готов принять концепцию, версию, то, что уж называлось раньше Саудовская мирная инициатива, а сегодня то, что называется Арабская мирная инициатива, которая, ну, если оставить в стороне там многочисленные нюансы этого сюжета, можно сформулировать следующим образом, что попытки договориться между израильтянами и палестинскими арабами с точки зрения Израиля, они были тотально бесплодны, это, в общем, понимают и в столицах прозападных умеренных суннитских режимов, и что не дает возможность не привлечь Израиль к вот этому самому блоку, который неформально складывался на протяжении, вот, ну, сначала арабской весны, на протяжении последних как минимум 3-4-5 лет, а теперь облачен в форму так называемого одного из тех самых альтернативных альянсов или Ближневосточного НАТО, который пытается построить Дональд Трамп. А с другой стороны, вот та же проблема отсутствия прогресса, продвижения. Да, и в принципе невозможность продвижения на палестино-израильском треке, поскольку любые далеко, самые далеко идущие предложения израильтян не достигают даже минимальных требований палестинских арабов. И вот эти вот завышенные требования стали еще более завышены во времена прежней администрации Барака Обамы. И это все, отсутствие такого продвижения, не дает возможности тем же прозападным суннитским режимам снять с повестки дня палестинский файл, который для них самих становится контрпродуктивным. Если раньше наличие солидарности с палестинскими братьями позволяло объяснить любые проблемы этих стран, то сегодня это ситуация, которая, в общем, во многом расшатывает эти режимы изнутри. И, в общем-то, предполагалось, что сама по себе идея заключалась в том, что следует перевернуть пирамиду. Если раньше договоренность между Израилем и палестинскими арабами, палестинскими арабскими лидерами, должна была быть триггером к началу диалога с вот этим самым арабским миром, суннитским, умеренным арабским миром, то теперь предполагалось, и это идею, которую давно продвигают израильтяне, что нужно сначала договориться между арабскими столицами, столицами устойчивых прозападных суннитских режимов, и уже в этом контексте решать палестинскую проблему. И было ощущение, что лед тронулся. Где-то на Ближнем Востоке есть лед, на Ближнем Востоке есть лед, иногда бывает. Так вот, этот самый лед тронулся, и в каком-то смысле вот эти вот и саудиты, и их союзники в странах Персидского залива, и не только там, они, в общем, готовы сделать то, что они отказывались все эти годы делать. Они полагали, что весь этот проект оплатить, оплатить во всех смыслах этого слова должен только Израиль. Израиль настаивал, что они должны пройти свою часть пути и заплатить свою часть акций. То есть предполагалось, что Трамп привезет, так сказать, предложение по поводу цены, размера этих самых чеков. Мы в данном случае это не увидели. По крайней мере, это не было сказано вслух и не было опубликовано в прессе. Ясное дело, что в Рамале от подобного развития событий были не в восторге. Еще менее в восторге от этого развития событий были в секторе Газа, в отличие от предыдущей администрации Барака Обамы, который видел Хамас и прочие вариации братьев-мусульман как партнеров по перезагрузке отношений с арабо-исламским миром. Трамп заявил о том, что они находятся в той же компании, что исламское государство, ИГИЛ, что и Аль-Каида и так далее, и Хизбалла, то есть в компании террористов. И это, конечно, большой выигрыш и позитив для Израиля. Но то, что касается Эмирата, назовите его как хотите, это палестинской национальной автономии, правительство во главе с Махмудом Аббасом, Абу Мазаном, на западном берегу реки Иордан, то там, выступая, встречаясь с Абу Мазаном в Бейт-Лехеме, в Вифлееме, заявление, которое сделал Дональд Трамп, оно оставило некоторые возможности для толкования. Там было сказано, если близко к тексту, примерно следующее, что я уверен, что мы сейчас можем сделать то, что не удавалось сделать раньше, а именно я, так сказать, и готов положить на стол предложение о сделке. Это будет хорошая сделка, это позволит продвинуть, так сказать, достичь договоренности между Израилем и палестинцами, и это станет, и это принесет мир на Ближний Восток. Вот после этого в Израиле гадают, что это означает. Означает ли это возвращение к старой схеме, сначала достижение договоренности с Рамалой как условие начала диалога с этим самым арабским миром, означает ли это наоборот, что договариваться мы будем с арабами по поводу палестинцев, а не с палестинскими арабами, или это просто фигура речи, которая произнесена, так сказать, в фигуральном смысле, за которое, по большому счету, практически ничего не стоит. Так что ответ на ваш вопрос, Владимир, точного ответа на этом этапе нет. Не уверен, что он есть у кого бы то ни было, включая участников диалога израильского премьера и американского президента. И все же понятно, что, по крайней мере, продвижение в этом направлении начинается теперь с совершенно другой точки, чем это было раньше. Ясно, что все стороны играют на повышение. в Рамалле играют на повышение, заявив такие требования, ну что, наверное, полагаю, Ясир Арафат от удивления крутится в гробу. Видимо, имея в виду, что в перспективе удастся, так сказать, пойти на какие-то уступки, встретившись более-менее на том уровне требований, которые позволят им сохранить лицо. Ясно, что израильская сторона в этой ситуации не считает требования Рамаллы о том, что нужно начинать продвижение с того точки, где они были остановлены когда проходили переговоры под эгидой Буша-младшего в Анаполисе между тогдашними израильскими лидерами и Абу Мазаном, с точки зрения нынешнего израильского руководства, отказ палестинцев принять эти предложения, очень далеко идущие, означает, что они дезавуированы полностью, остается только посмотреть, как будут развиваться события дальше, но совершенно очевидно, что те непростые 8 лет для израильского руководства, когда в Белом доме находилась демократическая администрация, они закончились, и козыри, которые сегодня имеет на руках правительство Израиля, они существенно более солидны, чем это было раньше, и надо полагать, поэтому, если коротко, это длинная прелюдия к короткому ответу на ваш вопрос. Я считаю, что да, продвижение возможно, и по большому счету это зависит от лидеров КНА, захотят ли они быть частью этого пакета, частью этого проекта, или вопрос будет решен без них.
Спасибо. Давайте посмотрим видеорепортаж наших коллег из агентства Рейтер о пребывании Дональда Трампа в Иерусалиме.
Завершая визит на Ближний Восток, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что израильтяне и палестинцы заверили его в своем желании достичь мирного урегулирования давнего конфликта. Как я не раз говорил, я лично готов помочь израильтянам и палестинцам достичь соглашения о мире. Утром я встречался с президентом Махмудом Аббасом, и могу вам сказать, что палестинцы готовы к миру. Встреча с моим очень хорошим другом Беньямином показала, что он стремится к миру. Он любит людей, особенно израильтян. Трамп не уточнил, как предполагается достичь цели, ускользнувшей от его предшественников в Белом доме. Президент воздержался от упоминания палестинского государства и обещания перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. На этом настаивает руководство Израиля. Во вторник президент посетил мемориал Яд Вашем, посвященный 6 миллионам евреев, убитых нацистами. Вместе с супругой он возложил венок в память о жертвах Холокоста. Это было вопиющее преступление против Господа и его детей. Наш священный долг – помнить и скорбеть, печалиться и чтить каждую жизнь, отнятую так жестоко и порочно. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху ценит приверженность Америки делу обеспечения безопасности еврейского государства и его будущего. Обещаем, что никогда больше не останемся беззащитными перед лицом ненависти. Чтобы выполнить это обещание, Израиль должен всегда быть готов защитить себя. Американский президент заявил во вторник, что не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием и будет пресекать помощь экстремистам со стороны Тегерана. В тот же день Дональд Трамп вылетел из Тель-Авива в Европу, где его ждут встреча с Папой Римским и участие в саммитах НАТО и Большой Семерки.
Вопрос Алексея Михайловича Букалова. Насколько осложнило вообще отношение европейцев к исламской проблеме вот злодеяние, произошедшее в Манчестере, где погибли 22 человека на концерте популярной певицы? Вам слово, Алексей Михайлович.
Да, ну, конечно, здесь, как и везде, это событие, которое потрясло буквально всех. Я уже не говорю о том, что это любимица итальянской публики, поскольку она итальянского происхождения, певица, но это, как говорится, и уже мелочи. Вообще, знаете, есть такое выражение, не было бы счастья, да несчастья помогло. Этот теракт и вообще чудовищная, так сказать, новость, она, в общем, повлияла, хотя и не формально, не официально, но повлияла и на настроение встречи Трампа в Ватикане. До этого, ну, задолго, за, может, полдня до этой встречи, оба и папа, и президент Трамп высказали официально свое осуждение и негодование по этому поводу. Поэтому как-то вот они, это, может быть, их сблизило. Лучше, конечно, не сближаться таким образом, но, тем не менее, вы правильно подметили, что это не могло не отразиться на настроении. Но было еще одно обстоятельство, я послушал еще репортажи, и я подумал о том, что еще есть одна такая практический итог этой встречи, который, в частности, только что опубликовал Государственный департамент США о конкретной готовности Трампа предоставить конкретную помощь голодающим в Судане и других районах, которые страдают от засухи. Даже если я правильно прочел, речь идет о 300 миллионах долларов. Это готовность, и это нужно было об этом заявить, конечно, Ватикане, зная позицию папы Франциска. Поэтому это многослойная, такая многоступенчатая композиция, в которой, мне кажется, оба участника выглядят вполне достойно. Но посмотрим, во что это конкретно выльется.
Да, да, вы правильно сказали, это речь идет о 300 миллионах долларов. Это голодающим в Йемене, Судане, Сомали и Нигерии, которые США готовы выделить вот в ближайшее время. Я хочу спросить Заева Ханина. Заев, как вы считаете, насколько осложнило вообще отношения и обострило ситуацию в стране, может быть, как-то вызвало антитеррористическую какую-то тревогу, вот этот теракт в Манчестере во время концерта рок-музыки, вам слово.
Вы имеете в виду, говоря о стране Великобритании?
В Израиле, да.
Я понимаю. В Израиле реакции были вполне очевидные и понятные. В общем-то, большая часть комментаторов, которые высказывались по этому поводу, они, выражая, разумеется, сочувствие погибшим и раненым, их семьям в Манчестере, и осуждая и ужасаясь вместе со всеми нормальными, обвиняемыми людьми тому, что произошло, все-таки напоминают о двух традиционных сюжетах. Это первое, что идея безбрежной многокультурности, которая победила в Европе, она, так сказать, при всем позитиве подобного подхода, она все-таки, наверное, должна учитывать и необходимость формирования идеи национальной солидарности, что, в общем-то, в Израиле получилось. Да? В Израиле существует и, с одной стороны, многокультурное общество, как в рамках еврейского коллектива, так и за его пределами, а с другой стороны, израильтяне не готовы выбрасывать в отвал концепцию национального государства. Но самое главное, и в этом заключается суть наших разногласий с нашими европейскими партнерами, а иногда и американскими партнерами, это, в общем-то, то, что попытка представить палестино-израильский конфликт или конфликт Израиля с арабским миром как некий триггер причина террористической активности во всем мире, и в том числе и в странах западного мира, это просто некоторый способ не спрятать голову в песок, не понимая, откуда ноги растут из всей этой истории, и что в связи с этим они имеют возможности называть ребенка по имени, как говорится по-русски, да, нет возможности предложить адекватную модель борьбы с этим явлением. Чем больше европейцы будут закрывать глаза и говорить о том, что это не наша война, тем проблематичнее будет решение этой проблемы. В остальном, кроме сочувствия, поддержки, предложения помощи и солидарности, мы в Израиле не слышим ничего.
Да как вы считаете, пригодился бы израильский опыт для предотвращения подобных терактов в будущем?
Израильский опыт чрезвычайно богат, он активно предлагается всем нашим партнерам и союзникам. Давайте не будем преувеличивать наши разногласия с европейцами. Это все-таки как бы это сказать, внутрисемейный конфликт, да, и чтобы по этому поводу не говорили политики, и как бы они не осуждали израильскую позицию в палестино-израильском или арабо-израильском конфликте, они прекрасно понимают, что Израиль – это страна, которая, с которой они объединены системой ценностей, экономическими интересами, интересами в сфере безопасности. Израильский опыт физической безопасности, кибербезопасности, безопасности объектов, технологий борьбы с террором, идентификации и ликвидации террористических инфраструктур активно используется. Я думаю, что 1972 год не прошел, когда, как вы помните, во время Мюнхенской олимпиады, да, был совершен теракт «Черным сентябрем». Этот, воспоминание об этом живо, и сегодня от израильской помощи не отказывается почти никто.
Спасибо. К нашему разговору присоединился Александр Иванович Шумилин, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Александр Иванович, как вы считаете, насколько успешным был визит Дональда Трампа в Израиль на западный берег реки Иордан, где он призвал израильтян и палестинцев к достижению компромисса в интересах мира?
Я бы с радостью ответил на ваш вопрос применительно к Саудовской Аравии и Персидскому заливу. Там можно говорить об успехе и о чем-то конкретно, поскольку там есть динамика, там есть рычаги воздействия, интересы сторон, и как-то все ощутимо и рационально. Вот, там можно говорить об успехе. А что здесь? Это болото, извините, палестино-израильские дела. Здесь нет никакого движения, здесь нет динамики, здесь есть эмоции, здесь есть тупик, который выражается даже в прекращенных контактах между руководителями Израиля и Палестины уже несколько лет. Поэтому все ограничилось заявлениями, благими желаниями, пожеланиями и не более того. Поэтому никакого успеха там нет. То есть все, что можно назвать чем-то конкретным, измерить это событие. Но можно говорить об особенности и о тонкости проведения Трампом политики. То, что мы увидели во время его визита в Израиль и в Вифлеем, это нечто противоположное тому, что он заявлял во время своей предвыборной кампании. И было видно, как он старается быть сбалансированным и во время, даже в таких демонстрационных мероприятиях, как подход его к стене плача. И на самом деле там было несколько прорывных моментов. Ну, прорывные – это сильно сказано, но таких нетипичных и серьезных моментов, которые реализовал Трамп. Даже его приближение к стене плача – это сделано впервые. Но как? Он отказался от сопровождения израильскими официальными лицами и тем самым проявил уважение к евреям, еврейской традиции, еврейскому наследию, к иудаизму, ибо стена плача – это остаток второго храма. Но при этом несколько дистанцировался от официальных лиц в Израиле и сделал это единолично и в семейном окружении. Так что и вот такие шаги, таких шагов было несколько во время визита. Но это же все интересно для специалистов, для тех, кто внимательно отслеживает нюансы происходящего, пытаясь понять, что же намерен делать Трамп в контексте или в процессе реализации своих громких заявлений о готовности установить мир. На моей памяти мало того, что каждый американский президент новый, приходя в Белый дом, делал именно это заявление, но еще и практически это не подтверждается никакими конкретными шагами. Поэтому говорить о каком-то успехе на этом поприще Трампа, я повторяю, не приходится, но подвижки есть, подвижки есть. И вот рассуждение насчет того, стоит или не стоит переносить посольство, я не знаю, об этом был разговор уже или нет, из Тель-Авива, американское посольство в Иерусалим. Здесь тоже мы видим определенный отход Трампа от обещаний в ходе избирательной кампании. Но при этом это не окончательное решение, оно как бы подвешено. Так что я могу сказать, что приблизительно этого я и ожидал от визита Трампа. Вот, все в деталях. Он сделал заявление Аббасу насчет того, что надо бы прекращать финансировать терроризм. И понятно, о чем речь. О выплатах, которые осуществляет палестинская администрация семьям террористов, находящихся в израильских тюрьмах. Вот. Это достаточно решительное заявление на данной стадии вхождения в проблему ближневосточную, конкретно палестино-израильскую, ибо предыдущие президенты подобного рода заявления, то есть, по сути, обвинения палестинцев в поддержке терроризма, делали на каких-то более продвинутых стадиях и как-то аккуратно, сглаживая. Вот здесь это прозвучало, вот, ну и прозвучало в качестве балансирующего пожелания не строить поселения там за пределами черты зеленой и так далее. Так что это все в деталях и интересно только тем, кто непосредственно в это вовлечен. А нового очень немного. Новое – это определенная динамика, определенный энтузиазм, который отражает в основном его видение в произраильском ключе, видение проблемы, но и палестинцев он хотел бы вознаградить в рамках своего понимания проблемы, проблемы создания палестинского государства рядом с государством Израиля при сохранении всех необходимых гарантий существования прежде всего Израиля, но и палестинского государства как такового.
Спасибо, Александр Иванович. Вопрос Алексея Михайловича Букалова. Как, по-вашему, ощущается ли стремление новой американской дипломатии сдержать предвыборные обещания, которые щедро раздавал Дональд Трамп? Вам слово, Алексей Михайлович.
Ну, вы знаете, мне трудно отсюда как бы судить. Я был, правда, месяц тому назад в Штатах и наблюдал определенную напряженность, даже сказать, чтобы не сказать большего, в обществе, именно связанной с ожиданиями от того, как будет Трамп выполнять или не выполнять свои предвыборные обещания. Я бы хотел, воспользоваться тем, что разговор продолжается, вернуться к самому визиту в Ватикан. Безусловно, опыт, конечно, пригодился, потому что город был на военном положении, и все-таки они сумели, я имею в виду, обе стороны, и как американцы, так и итальянцы, и ватиканская жандармерия, сумели провести визит таким образом, что ничем не нарушили обычный график, обычную жизнедеятельность в папском граде государства. Даже такое традиционное явление, как коллективная аудиенция по средам, не была отменена. Что правда заставило итальянцев и жандармерию Ватикана попросить Трампа не прилетать в Ватикан на вертолете, потому что к моменту его приезда площадь Святого Петра уже была заполнена тысячами людей. И он в результате обходным маршрутом, кортеж президентский, с виллы таверна, где находится резиденция американского посла, она через задние ворота въехала в Ватикан. Дальше мы уже слышали репортаж коллег из Рейтера. Но вот из таких мелочей создается вот это. Потому что одновременно на территории Ватикана проходила конференция очень интересная, российская, итальянская, ватиканская, по поводу развития культурных связей после встречи Франциска с Кириллом год назад, уже больше года назад, в феврале прошлого года на Кубе. Там было очень много интересных докладчиков, в том числе кардиналы. Все это проходило внутри Ватикана, в разгар, в такой бывшей летней резиденции папы Пия IV. Все это проходило в разгар визита Трампа. Они там разделились, семья разделилась, кто-то пошел в Сикстинскую капеллу, дочь пошла в детский приют и в прогулку по садам Ватикана. В общем, надо сказать, что это было испытание для всех. Но показ по внешней точке зрения, сейчас уже можно говорить окончательно, потому что президентский самолет уже давно улетел, оно прошло достаточно успешно.
Спасибо. Вопрос Заеву Ханину. Заев, насколько убедительно прозвучали обещания папы и президента Трампа бороться с исламским государством, группировкой, запрещенной в России, и отстаивать традиционные человеческие ценности? Вам слово.
Если вы позволите вначале отнестись к тому, что сказал Саша Шумилин, я думаю, что он в некоторых сюжетах по сути прав, но по форме, боюсь, Александр не учитывает эмоционального контекста, а он в наших краях, как он тоже прекрасно знает, и вы, коллеги, все тоже, играет чрезвычайно большую роль. Тот факт, что ни разу Трампом не было произнесено слово «палестинское государство», в отличие от всех предшественников, которые бывали в наших краях и просто, так сказать, считали непременной своей обязанностью произнести вот это вот символ веры, за которым, как считают многие, уже сегодня почти ничего не стоит. Трамп, по сути дела, продолжает всю ту же линию, которая была им озвучена, что разрешение проблемы по модели «два государства для двух народов» – одна из опций. И то, что отмечено Александром, отсутствие продвижения, на самом деле является отсутствием информации об этом продвижении. Просто был некий шанс. Да? От Израиля потребовали жесты доброй воли, но в отличие от предыдущих времен, когда жесты доброй воли были самоцелью, на самом деле это выглядит инструментом возможности этого продвижения. Если палестинские арабы скажут «нет», их лидеры, ну что ж, как я уже говорил, поезд дальше пойдет без них. Что же касается заявления, которое прозвучало в Ватикане, я думаю, что я не знаю, что имел в виду римский папа, произнося эти слова. Возможно, с его точки зрения, как духовного лидера, это некий общий призыв тем, что проблему нужно решать. Трамп же неоднократно заявлял о том, что он видит задачи своей внешней политики, и из-за его высказывания, насколько мы можем судить, из нашего ближневосточного далека стоят не только слова, но некая конкретная разработанная программа. Вообще создается ощущение в общем плане, что те комментаторы, которые утверждают, что Трамп непредсказуем, что он постоянно меняет свои подходы, что утром он встает, не знаю, какие слова или действия он будет озвучивать или осуществлять днем, не говоря уже о том, что там будет вечером. Все это не соответствует действительности. Так же, как и его предшественник, кстати сказать, последовательно и настойчиво воплощал в жизнь программу, с которой он пришел в Белый дом, точно так же и команда Дональда Трампа имеет, насколько мы можем судить, вполне разработанную концепцию почти во всех вопросах, как внутренняя экономическая политика, так и внешняя политика, включая ближневосточный контекст. И, в общем-то, это вот более-менее то, что происходит.
Спасибо, Александр Иванович. Тогда вам вопрос. Насколько внятно выглядит вообще американская ближневосточная дипломатия? Есть ли какой-то, может быть, более-менее четкий план поэтапного разрешения ближневосточного кризиса?
Спасибо за вопрос. Говорить о внятности сейчас не приходится, но нужно понимать главное. Оно состоит в том, что команда Трампа вырабатывает свою концепцию, свое видение. Я не совсем согласен с заявлением, что она уже оформилась и хорошо просматривается. В общих чертах, да, в общих, но в общих чертах она где-то традиционно для политики США на Ближнем Востоке. Вот. А акценты делаются по-разному. Так вот, главный акцент сейчас делается на том, чтобы команда Трампа выглядела как противоположность команде Обамы. И политика Трампа должна быть противоположной тому, что делал Обама. То есть сейчас трамписты отталкиваются от того, что совершил Обама. Это сделать довольно просто, мы видим. Для этого понадобилось всего-навсего совершить одну серию ракетных атак в Сирии, и с политикой Обамы покончено навсегда. Вот, ну, навсегда в преддверии, в обозримом будущем, и, по крайней мере, на период пребывания у власти президента от республиканцев. Да я думаю, что и преемник от демократов уже не пойдет тем порочным путем Обамы, путем реализации представлений о ближневосточных конфликтах как нечто такое, что может быть решено за чашкой чая и по договоренности между Лавровым и Керри. Вот. Этого абсолютно невозможно, если это не подтверждено силовым фактором. И команда Трампа это прекрасно понимает, и мы видим, что у нее на подходе, еще неофициально не оформленные, но на подходе очень компетентные советники, которые как раз и подсказывают основные контуры будущей политики и шаги, которые необходимо предпринять. Первый шаг, повторяю, который покончил с наследием Обамы, это ракетные удары по сирийскому аэродрому, сопровождавшиеся еще последующим применением силы пару недель назад на границе с Иорданией. Вот, то есть введен фактор силы американской стороны. А это означает возвращение Соединенных Штатов в регион и конкретно в зону конфликта. И сразу видны ее последствия. Второй крупнейший шаг – это вот визит Трампа в Саудовскую Аравию, где были довольно обширные контакты со всеми лидерами суннитских монархий региона, да и исламского мира, за исключением Ирана. Вот там была оглашена ранее выстроенная концепция объединения суннитов против, это наивно звучит, против Ирана, суннитов против шиита, чему уже 1500 лет, но имеется в виду мобилизация и обозначение Ирана не в качестве партнера, как при Обаме, а в качестве противника. Вот, это второй шаг, порывающий с наследием Обамы и оказывающий гигантское воздействие на умонастроение элит арабских монархий, которые готовы именно за это, за возвращение Америки в регион, за расстановку такого рода акцентов вот таким образом, готовы и заключать контракты на бешеные суммы, оружейные контракты, готовы взаимодействовать с Израилем, и де-факто, и это уже практически открыто, во многих случаях говорится, ни о каком альянсе речи нет, но пока формальным, но де-факто он, несомненно, уже существует и нарабатывается, и опять же он будет все более основательно скрепляться по мере следующих шагов Трампа, направленных на расставание с наследием Обамы. То есть, чем больше Трамп и его команда выглядят как анти-Обама, тем больше гарантии его успеха вот в этой части Ближнего Востока, в этой части региона. И, соответственно, тем больше возможностей и импульсов для решения вот этих застаревших проблем, в том числе палестино-израильских, в той степени, в которой они могут быть решены сами по себе.
Спасибо. Вопрос Алексею Михайловичу Букалову. Алексей Михайлович, насколько бросается в глаза вот стремление администрации Дональда Трампа отмежеваться от дипломатического наследия Барака Обамы? Вам слово.
Ну, вы знаете, Володя, здесь понятно было, что любая акция, любое заявление, оно строится на отрицании своего предшественника. Но демонстративно это не было сделано. И, как я уже сказал, что, видимо, здесь важно было не спугнуть очарование и как продолжить вот эту как бы нарастающую линию, в том числе по защите, по тем точкам, которые оказались совпадающими, именно защита мирного населения, защита христиан, помощь голодающим. И вот в принципе такого явного отрицания наследия Барака Обамы не было, потому что Барак Обама бывал здесь в Ватикане, и, так сказать, это всегда, это было, они даже привезли в свое время там какие-то плоды своего сада во дворе Белого дома. Были такие трогательные отношения. Ну, вы знаете, ну я вот, мы много разговариваем об этом, и мне очень тоже это интересно слушать. Но я хочу вам сказать, ну, в данном случае как? Ну, по старой пословице, Володя, Богу Богово, а кесарю кесарево.
Да. Спасибо. И такой же вопрос за Иванину. Ощущается ли полный разворот, что ли, на 180 градусов с внешнеполитическим курсом Барака Обамы в ближневосточном вопросе? Вам слово.
Нет, я бы скорее ответил на этот вопрос утвердительно, согласившись с коллегами при этом, что это характерно почти всегда для ситуации, когда меняет демократическая администрация республиканскую и наоборот. Помнится, мне кажется, мы даже уже обсуждали это в этой студии, что Буш-младший пришел к власти, выдвинув внешнеполитическую программу, а точнее некий порядок действий, который комментаторы не без иронии назвали концепцией ABC, Anything but Clinton, да, то есть все, что угодно, только не Клинтон. Надо сказать, что и Барак Обама пришел к власти и стал проводить свой внешний, да и внутриполитический курс в серьезном различии с предыдущими, действующей предыдущей администрацией, а Дональд Трамп занимается тем, что мы можем условно назвать деконструируя Обаму. И это совершенно очевидно. Что касается ближневосточной ситуации, тут мы видим совершенно четкое радикальное отличие. Если союзниками Обамы был Иран и так называемые умеренные исламисты, умеренный политический ислам, то Трамп делает все, что он может для того, чтобы восстановить доверие с традиционными союзниками США. Я полагаю, по крайней мере, с точки зрения Иерусалима, это хорошая новость.
Большое спасибо всем участникам нашей сегодняшней программы. Напомню, что мы сегодня следили за сложным таким и запутанным довольно маршрутом первого зарубежного визита Дональда Трампа за границу, который начался в Саудовской Аравии, затем продолжился в Израиле. Сейчас переместился после Рима в Брюссель, где будет саммит НАТО. И вот о крутом повороте, который делает американская дипломатия после смены демократической администрации на республиканскую в Белом доме, мы сегодня поговорили с нашими гостями. Большое вам спасибо всем участникам нашей сегодняшней программы. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Елена Колупаева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».